«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На этой неделе совпали сразу три процесса по болотному делу. Это апелляция защиты осужденных по первому болотному делу, дело четырех и, наконец, дело двоих Удальцова и Разложаева, где сегодня наступила фаза допроса обвиняемых. Почему же Кремль так боится уличных протестов? Эту тему мы сегодня обсудим с журналистом, нашей коллегой с «Радио Свободы» Натальей Джанпаладовой. Добрый вечер, Наташа. И общественными активистами, участницей комитета 6 мая Марии Архиповой.
Здравствуйте,
Мария. И у нас на скайпе будет координатор Левого фронта Алексей Сахнин. Вопрос Марии. Расскажите, пожалуйста, о сути ваших исков по защите ваших подопечных.
Ну, наших подопечных это относится скорее к адвокатам, поскольку я являюсь участницей комитета 6 мая, мы оказываем только общественную поддержку, а защиту, конечно, осуществляют адвокаты. Сегодня был очень важный день для болотного процесса. Сегодня было рассмотрение апелляционной жалобы по делу 8. Раньше это дело называлось «Дело 12», но четверо были амнистированы в декабре 2013 года. Суд, Замоскворецкий суд под председательством федеральной судьи Натальи Никишиной вынес приговор 24 февраля. И наши ребята, их 8, Саша Духанина, теперь Наумова, под домашним арестом, остальные продолжают находиться в тюрьме. Надо сказать, что в основном ребят, все, кроме Кривого, сидят уже третий год. После приговора все ребята не признали себя, то есть во время приговора все не признали себя виновными и, естественно, подали апелляционные жалобы. Апелляционные жалобы – это такие огромные объемные документы, содержащие многие пункты несоответствия, искажения фактов, которые были допущены во время основного суда. И вот все эти материалы, адвокатами материалы были поданы в Московский городской суд, и сегодня состоялось рассмотрение. В 10 часов, в 10:30 было назначено начало заседания, ровно в 10:30 двери открылись. Часть сочувствующих только смогла попасть в зал, в том числе и Людмила Михайловна Алексеева, которая не смогла долго присутствовать, потому что в зале очень жарко, душно и тяжело находиться. Но, тем не менее, она всегда очень нас поддерживает. На протяжении всего болотного процесса является, можно сказать, самой главной защитницей ребят. Вот так начался сегодняшний день. И до сих пор процесс еще не завершен. Я приехала в студию сразу из Мосгорсуда, где заседание еще продолжалось, несмотря на то, что было уже 8 часов.
Давайте, Наташа, дадим слово. Вы своеобразный летописец болотного дела. Чувствуется ли нравственная правота обвиняемых вот на протяжении всего болотного процесса?
Но чувствуется то, что они не сломлены. Это факт. И сегодня, как во время апелляции, во время одного из перерывов, я специально пыталась понаблюдать за ребятами, которые сидели в клетке, в этом так называемом аквариуме, в зале установленном. И они переговаривались между собой, улыбались, общались. И было ощущение, что они даже, вот, учитывая весь ужас ситуации, в которой они находятся, что они даже вот счастливы. Немножко они выглядели счастливыми. И мне кажется, вот это вот ощущение какой-то стойкости и того, что они остались сильны духом, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря на эти суды, которые вот суд уже фактически год длится, и заключение их больше 2 лет, вот это их не сломило.
С нами на прямую связь вышел Алексей Сахнин, координатор Левого фронта. Добрый вечер, Алексей. Скажите, пожалуйста, в чем задача ваших товарищей Сергея Удальцова и Леонида Разложаева, которые вот вдвоем ведут неравную схватку с беззаконием?
Ну, дело в том, что разговор с российским правосудием по понятным причинам не является диалогом, это разговор со стенкой, поэтому они делают все, что от них зависит, для того, чтобы через голову суда общаться с российским обществом, с той его частью, которая с каким-то большим или меньшим вниманием следит за болотным делом, и этой части общества убедительно показать, что и в ситуации 6 мая 2012 года была виновата власть, и сам по себе этот процесс является как бы политически мотивированной атакой, сознательной атакой на гражданское общество. Вот эту публичную задачу они стараются решить, но сегодня вот так сложилось, что условия крайне неблагоприятные для этого. Вообще болотное дело ушло в значительной степени в тень в связи с событиями вокруг Украины. И даже вот когда год назад начался процесс по делу 12, закончился он уже как дело 8, внимание медиа и общества было гораздо выше. И вы помните, тогда вот осенью один из социологических опросов Левады свидетельствовал о том, что относительное большинство россиян симпатизируют узникам Болотной, а не стороне обвинения. И на моей памяти это вот первая крупная была победа над машиной путинской пропаганды. Ну вот, собственно, как бы развивать этот успех планировали и собирались и мои товарищи в том числе, отдавая себе отчет, что им это все равно дорого обойдется.
Спасибо, политик Илья Константинов, отец политзаключенного Даниила Константинова, считает главным результатом болотного дела то, что власть приучила российское общество к политическим репрессиям.
Власти удалось добиться одной из своих главных целей. Она приучила общество к политическим репрессиям. Приучила к тому, что политические репрессии – это обычное явление, которое может продолжаться годами. Оно приучило общество к тому, что вина каждого отдельно взятого человека, отдельно взятого обвиняемого, подсудимого, не столь важна, что важны некие абстрактные интересы государства, что важны некие, так сказать, консервативные ценности, ради которых можно пожертвовать любым отдельно взятым человеком. И вот сейчас, потому как развивается болотное дело, я с грустью вижу, что общество этот коктейль пьет.
Мария, вы хотели рассказать о самочувствии Кривого?
Ну, я думаю, что начать надо с самочувствия всех ребят. Мы не видели их с февраля. И первое, что бросается в глаза, как они все похудели. Надо сказать, что ребята выглядят плохо. Вот эти последние месяцы заточения как-то особенно сильно подточили их здоровье. Это было заметно, это было больно и тяжело видеть. Несмотря на это, ребята, я согласна с Наташей абсолютно, очень мужественно и достойно себя ведут. Они действительно очень рады видеть всех пришедших, видеть родственников, потому что свидания сейчас в связи с процессом с родственниками запрещены, и увидеться в суде – это единственная возможность. И даже вот в письмах ребята пишут, вот в частности Денис Луцкевич, что мы согласны и готовы, и даже бы хотели, пусть у нас будет 3 часа ночи, и мы будем ехать на суд долгими часами в автозаках, но будем видеть людей, будем смотреть на своих товарищей и родственников. Первое выступление было посвящено, первое ходатайство касалось здоровья Белоусова. Белоусов, молодой политолог, отец маленького ребенка, человек с научными интересами, студент, по-моему, 4-го курса МГУ, теряет зрение. Есть подозрение на отслоение сетчатки. Зрение его ухудшилось с 5 единиц до 13. Особенно это произошло в момент после приговора, потому что, конечно, прогулок никаких нет. И, в общем, это очень тяжелое зрелище видеть в аквариуме наших замечательных ребят, которые очевиднейшим образом теряют здоровье. И проблемы с глазами вот у Белоусова вышли на первый план. Также жаловался на здоровье и Барабанов Андрей. Хронический гастрит обострился. Также падает зрение в связи с тем, что у него была травма, повреждена роговица. В условиях тюрьмы произошло. Ну, а насчет Сергея Кривого, это вообще отдельная история.
Да, давайте тогда скажем, что с ним случилось.
Да, значит, Сергей перенес инфаркт миокарда. Инфаркт он перенес во время судебных заседаний в конце 2013 года. Он держал голодовку, как мы все помним, в течение 63 дней. И под конец этой голодовки, конечно, состояние его было критическим. Он лежал на лавке в Мосгорсуде. Адвокат Макаров неоднократно вызывал ему скорую помощь. Скорую помощь в зал не пускали. Судья Никишина препятствовала оказанию неотложной медицинской помощи. Вот в таком состоянии Кривов подошел к концу своей голодовки. Адвокат Макаров постоянно вместе с Кривовым они просили о том, чтобы дали хотя бы неделю на восстановление после выхода из такой невообразимой голодовки в условиях тюрьмы. Но это сделано не было. На третий день после его выхода из голодовки он был доставлен в суд. И на обратном пути в автозаке у него случился первый инфаркт. Потом был второй инфаркт. Сейчас у нас у адвоката есть на руках медицинское заключение, сделанное экспертами в 20-й больнице, о том, что действительно, помимо инфаркта, у Кривого целый букет тяжелых заболеваний. Я не буду всех перечислять, они не только сердечные, но общее его состояние оценивается как средней тяжести. В связи с этим даже была назначена консультация кардиохирурга, которая очень долго откладывалась, тем не менее, была вот недавно проведена, благодаря, опять же, усилиям и настойчивым действием наших замечательных правозащитников, в том числе и Анны Каретниковой. Большое ей за все спасибо. Результатом консультации стала рекомендация о проведении аортокоронарного шунтирования в плановом порядке. Ну, что это значит, я думаю, понимает каждый, даже не имеющий медицинских специальных знаний. Проводить шунтирование в условиях тюрьмы невозможно. Состояние здоровья его критическое. Врачи говорят, что, несмотря на сейчас довольно стабильное состояние, обострение может произойти в любой момент, и помощь в условиях тюрьмы оказать невозможно, потому что, о чем сегодня еще раз напоминал Кривов, даже чтобы просто обратиться к конвойному, иногда уходит час или больше, не говоря о том, что в тюрьме просто нету достаточного оборудования, чтобы провести такие операции. В общем, состояние здоровья Кривого в тюрьме существенно подорвано.
Журналист и политик Ольга Романова убеждена, что болотное дело станет символом последних десятилетий.
Наверняка болотное дело станет символом последних десятилетий, текущего десятилетия, потому что именно здесь сфокусировался весь тот ужас нашего времени, когда людей непричастных, людей хороших, мы их не знали, узнаем только за время судебного процесса, хватает за то, что они посмели выйти на разрешенные властями митинг и, в общем, не успели ничего сделать. Это совершенно не связанные между собой люди, набор очень хороших парней и девушек. И то, что творится в суде, то, что все могут видеть, все могут услышать, я думаю, что потрясло, безусловно, общественность юридическую и общественность, озабоченную происходящим в стране, и потрясет еще не одно поколение исследователей, как это возможно, как возможен этот ужас, этот бред, этот мрак.
Вопрос Натальи Джампаладо. Вот Мария сказала, что сегодня приходила Людмила Михайловна Алексеева. А кто вообще из общественных деятелей так завсегдатай на болотном процессе? И как они поддерживают обвиняемых?
Ну вот Людмила Михайловна действительно бывает практически на каждых заседаниях. Я ее тоже часто довольно вижу. Лев Александрович Пономарев был сегодня. Александр Рыклин тоже довольно часто приходит. Вот активисты комитета 6 мая, многих не знаешь по имени, но знаешь уже в лицо, потому что видишь, что люди, которые постоянно приходят, и даже если они не заходят в зал, они пытаются как-то через открытую дверь поприветствовать подсудимых, показать, что они здесь, они пришли, и они их поддерживают. Родственники постоянно приходят, тоже уже на протяжении долгого процесса уже всех знаешь и понимаешь, что вот да, они пришли, сегодня они тоже многие были здесь, и мама Дениса Луцкевича была, и родители Алексея Полиховича были, и супруга Ярослава Белоусова была, подруга Андрея Барабанова, много родственников сегодня было.
Вопрос Алексею Сухнину. Как, по-вашему, удалось ли власти изолировать Сергея Удальцова от своих единомышленников, поместив его под домашний арест? Вам слово, Алексей.
Ну, конечно, удалось. Конечно, удалось. Во-первых, дистанционное общение не может заменить личное общение. Ну, например, в области организационной работы это просто невозможно управлять дистанционно. А во-вторых, даже его право на общение с внешним миром путем там, через интернет или, не знаю, через тексты, оно существенно ограничено. То есть фактически ему запрещено пользоваться. Да? Нельзя даже написать статью и передать ее через адвоката. Время от времени он себе это позволяет, но каждый раз это влечет за собой скандал и угрозы, что вот сейчас домашний арест будет заменен на тюрьму, что там на самые тяжелые условия у него тоже, кстати говоря, падает зрение и так далее. То есть, ну, вот идет постоянный такой шантаж. Сергей старается активную позицию, как бы максимально возможную активную позицию занимать и старается писать какие-то тексты по ключевым событиям, но, к сожалению, приходится дозировать это. И, конечно, да, они в значительной степени затруднили ну, вот, обычную активистскую работу, обычные активистские практики. Собственно, во многом для этого и затевалось. Не только относительно Левого фронта, относительно вообще вот той широкой демократической коалиции, которая сформировалась за время болотного движения, фактически они, вот видите, не такими уж масштабными репрессиями, но сумели парализовать наши не очень окрепшие сети активистские.
Политик Илья Константинов сожалеет, что российское общество оказалось столь незрелым.
Дело не в том, что люди не знают о болотных узниках. И дело даже не в том, что люди считают их виновными. Нет. Подавляющее большинство рассуждает так. Ну, не нужно было высовываться. Не нужно было поднимать головы. То есть, когда я думаю о болотном деле, у меня в голове возникает образ газонокосилки, которая косит траву выше определенного уровня. Вот будь на уровне корешков, и тебе ничто не угрожает. К сожалению, наше общество оказалось поразительно незрелым, поразительно инфантильным, поразительно примитивным. И я с печалью предполагаю, что болотное дело будет продолжаться, развиваться, что появятся новые обвиняемые, новые узники. Это такая, знаете, долгоиграющая тема, с помощью которых нас будут всех равнять под корешки. Кончится ли это когда-нибудь? Ну, думаю, да. Думаю, что этот период пройдет, период апатии, период слабости, период уныния гражданского общества пройдет. Но боюсь, что еще очень и очень многим нашим товарищам, может быть, даже друзьям многих из нас, придется испить.
Вопрос Марии. Как, по-вашему, падает ли общественный интерес к болотному делу с этим с ходом времени?
Ну, трудно было бы утверждать, что, конечно, что интерес не падает, а сохраняется на прежнем уровне, но я не считаю, что интерес упал как-то катастрофически и вот таким безнадежным образом. Конечно, прошло уже больше 2 лет. Конечно, произошли очень бурные, сильные, отвлекающие внимание общества события, продолжают происходить. Никакое событие, даже такое яркое и сильное для оппозиции вообще всего российского общества, как болотное дело, не может приковывать к себе внимание годами. И мне кажется, что вот то внимание общества, которое мы имеем сейчас, оно ну, вполне адекватно состоянию вот, российской действительности. Хочется сказать, что люди продолжают поддерживать. Может быть, этот круг не такой широк, но он постоянный и очень верный. 12 июня у нас прошел в Сахаровском центре вечер поддержки узников Болотной и политзаключенных. Все места были заняты, люди стояли в зале, люди пришли. Мы звали их помочь собрать средства на поддержку узников. И люди пришли. Да, большую часть из них, вот лично я знаю хотя бы в лицо. Это довольно узкий круг, но тем не менее огромная им благодарность и низкий поклон от всех организаторов этого вечера, от комитета, естественно, в первую очередь от самих ребят и их семей. Потому что сказать, что болотное дело ушло куда-то на периферию общества, ну, неправильно, потому что вряд ли оно было в центре. Общество очень далеко, и это касалось скорее какой-то оппозиционной вот такой части этого нашего общества, именно протестного сообщества. Конечно, внимание стало меньше, трудно с этим спорить, но это закономерно, и поддержку мы чувствуем. Все равно ребята ощущают вот те руки, которые тянутся к ним сквозь решетку и поддерживают их. И эта поддержка, она очень искренняя и теплая. И огромная еще раз благодарность всем, кто поддерживает ребят письмами, деньгами, добрым словом или просто какой-то своей вот иногда молитвой.
Вопрос, Наташа, остался ли на прежнем уровне интерес прессы, вот какие издания ходят регулярно и ходят ли зарубежные средства массовой информации?
Ну вот в последнее время не уверена, что видела много представителей зарубежной прессы, по крайней мере вот сегодня, по-моему, не было. На переговоре было много прессы зарубежной. Постоянно ходят ну, вот представители оппозиционных СМИ, тот же «Дождь», ходят агентские журналисты, представители информационных агентств, ходят «Эхо Москвы». Журналистский пул «Болотного дела», он вполне такой уже состоявшийся. Это одни и те же люди, которые, наверное, это человек 10-15, которые ходят вот с самого начала первого процесса, с прошлого лета, и эти же люди ходят на, ну, вот, на большинство заседаний всех трех болотных дел, которые сейчас идут. Это и дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, это и дело четырех в замоскворецком суде, хотя надо отметить, что на дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева все-таки ходит гораздо меньше прессы, чем на болотные дела в отношении участников вот так называемых беспорядков.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем ход болотного дела.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем ход болотного процесса. Болотное дело стимулировало рождение новых политиков, уверена Ольга Романова.
Я знала многих узников раньше. Я знала раньше Алексея Гаскарова. Самое главное, я знала Александра Марголина. Причем я знаю его и его семью лет 20. Это очень наш журналистский кадр. Он из, знаете, из нашей медийной основы. Человек, который занимается техникой, технологиями. И это был всегда, в отличие от Леши Гаскарова, Саша Марголин, скромный семейный парень, надежный, на котором держится там медиахолдинг, редакция. Знаете, вот есть люди, которые держатся все. Завгар, да, вот на которых все держится. Алеша Гаскаров, я к нему всегда присматривалась как к новому политику. Здравствуй, племя молодое незнакомое, я хочу на тебя поближе посмотреть, ты очень интересный парень. И если с тобой будет все правильно, из тебя вырастет очень хороший политик. Так вот, из него в тюрьме растет отличный политик. Знаете, там за него спокойно, его там плохому не научат. Алексей Гаскаров, я уверена совершенно, наблюдая за ним в процессе и наблюдая за ним на свободе, я вижу, что растет очень серьезная поколенческая такая политическая смена.
Вопрос, Алексей Сахнину, как по-вашему вот это дело, пусть оно несправедливое, оно способствовало возмужанию ваших товарищей оппозиционеров?
Вот это точно. Вот за это можно будет потом наградить Путина орденом, не знаю, Октябрьской или какой-нибудь там Майской или какой-нибудь другой революции. Они как будто сознательно стали выращивать Нельсонов Манделу. Потому что вот из обычных ребят, которые, многие из которых просто там, не знаю, пятый или шестой раз пришли на протестную демонстрацию, сейчас растут серьезные политики и активисты. Но с другой стороны, я вот переписываюсь там с Лешей Гаскаровым и там, читаю внимательно, что пишет Леша Полихович, и вижу, что эти люди, ну, повзрослели, возмужали. Но с другой стороны, вы видите, что происходит? Вот сейчас там Кремль неожиданно стал рупором антифашизма и там спекулирует на одиозных проявлениях украинского Майдана, что там много ультраправых, что там вот олигархи. Но вот, вот болотным делом они готовят именно темную сторону Майдана. Они нейтрализуют и уничтожают именно то, что служило гарантией от пришествия ультраправых, от того, что олигархи или какие-то там политтехнологи будут манипулировать демократическим движением. Майдан все равно произойдет. Вопрос в том, какое будет его качество, насколько зрелым он будет. И вот все те слабые ростки как бы политической зрелости, готовности к диалогу, к компромиссу, к процедурным решениям, они как будто сознательно стремятся уничтожить, чтобы вместо них был хаос и, так сказать, бунт бессмысленный и беспощадный, действительно. И вот это большая угроза.
Рассчитывать на то, что российское общество быстро избавится от вируса равнодушия, не приходится, сожалеет Илья Константинов.
Я не думаю, что произошли какие-то кардинальные изменения. Опыт приобретен, большой жизненный опыт. Ведь в тюрьме, что называется, год за три, как на фронте. Понимаете, приобретен большой жизненный опыт. Люди осознают, вот те, кто попали эти в жернова, люди осознают, что значительная часть, может быть, от трети до 40% тех, кто сегодня содержится в российских тюрьмах и лагерях, или вовсе невиновные люди, или виновные совсем не в той мере, не в той степени, чтобы пропускать их через пенитенциарную мясорубку. Вот это такая изнанка, знаете, такой подпол российского общества, который на самом деле показывает, чего мы все стоим. И люди, которые проходят через это испытание, становятся взрослее, мудрее и, самое главное, добрее. Вот это абсолютно точно. Практически все становятся добрее.
Мария, вопрос. Как вы согласны с Ильей Константиновым? Он уж, наверное, вправе так говорить, поскольку 2 года его сын находится под статьей, которую раньше называли бы расстрельной, а сейчас пожизненной, хотя имеет алиби.
Ну, я скорее соглашусь, хотя трудно судить, как возрастает доброта в столь ужасных условиях. Понятно, что условия наносят ущерб не только физический, но наверняка психологический. И людям не только тем, кто содержится в тюрьме, но и их родственникам. Но единственное можно утверждать, и в этом я, конечно, согласна с Ильей, что никакой агрессии, ни какого духоупадничества мы не видим в ребятах. Особенно, я бы сказала, источает оптимизм и поддержку всех окружающих Александр Марголин из «Процесса четырех». И он, и Александр Гаскаров, и Илья Гущин, находясь в клетке, в общем-то, посылают всем в зале, своим родственникам, всем приходящим такие флюиды какого-то принятия мира, добра, толерантности и действительно желания услышать другую сторону. Несмотря на то, что другая сторона абсолютно глухая, обращаться к ней бессмысленно и безнадежно, надежны, но они с какой-то вот детской непосредственностью и добротой продолжают к ней апеллировать, и все-таки видно, что какая-то надежда и большая вера в добро мира в них присутствует.
Да, я знаю, что у Гаскарова было накануне день рождения, вот его Алексей Сахненко поздравлял.
Вчера ему исполнилось 29 лет.
Из них два последних дня рождения он провел за решеткой, да, правильно я так понимаю?
Да, правильно.
Вопрос, Наталья, как по-вашему, что придает мужество вот персонажам ваших хроник, подсудимым по болотному делу? Правота, чувствуется ли их правота, что хотя их посадили, в общем-то, они невиновны, да, но они готовы противостоять судебному произволу.
Ну, видимо, действительно это придает им мужество и вера в то, что они не делали ничего противозаконного, противоправного, потому что даже тот же Алексей Гаскаров, когда давал показания на суде, он это делал в самом начале, он, выслушав обвинение, сказал, что да, некоторые обстоятельства этого обвинения действительно соответствовали тому, что происходило на Болотной площади, что он действительно находился в каком-то определенном месте и, может быть, кого-то там даже пытался как-то из сотрудников полиции там кому-то прикоснулся, но при этом он говорил о том, что он действовал совершенно с другими целями, чем говорит сторона обвинения, поскольку, по версии представителей прокуратуры, это был умысел, направленный на участие в массовых беспорядках и на нанесение каких-то повреждений сотрудникам полиции. А Гаскаров говорит, что он просто видел, как людей, находящихся рядом с ним, задерживали, утаскивали совершенно в хаотичном порядке, без каких-то поводов. И он, инстинктивно поддавшись просто порыву защитить человека, который находится рядом, пытался как-то ему помочь. И за это вот теперь его обвиняют в участии в массовых беспорядках.
Спасибо, Наташа. С нами на прямую связь вышел Сергей Шаров-Долане, который находится на процессе. Добрый вечер, Сергей. Какой этап сейчас слушаний проходит? Вам слово.
Ну, у нас сегодня было бесконечно длинное заседание, но началось с некоторого опоздания, но все-таки в районе 12 часов дня, и вот закончилось буквально 5 минут назад. Оно не закончилось еще, то есть оно будет продолжено завтра. Ну, совершенно очевидно, что такое количество защитников, такое количество обвиняемых мы не проталкиваем в один день, ну, скажем так, не проталкиваем буквально в один день через все процессуальные, ну, процедурные, через всю процедуру. Вот. Сегодня уже выступила половина защитников в прениях. Ну, были решены процедурные вопросы, и сейчас выступила половина защитников в прениях. При этом надо сказать, что некоторые ходатайства защиты о приобщении материалов к делу, ну, в частности, по Артему Савелову, неожиданно были удовлетворены. Это, на самом деле, эти материалы абсолютно доказывают, скажем, по Артему Савелову его полную невиновность. И они не были приобщены к делу во время суда, основного суда, а сейчас они оказались приобщены. Так что, ну, некоторые надежды есть. Вот. В целом, я бы сказал так, что это заседание оказалось очень полезным и очень важным, потому что в суде, в основном суде, ну, все разбивалось на очень мелкие эпизоды, естественно, разбирались все детали. А сейчас такими достаточно крупными мазками удалось, как мне кажется, защите показать, ну, вот тем, кто уже выступил, показать всю несостоятельность обвинения. Ну, я сошлюсь вот на то, что удалось четко показать, скажем, что то, что вменяется Степану Зимину, сама ситуация, которая ему вменяется, произошла на полчаса позже, чем он был задержан. Он просто не был ее участником и не мог им быть. И я, например, уже выступал, говорил по своему подзащитному Андрею Барабанову, что из 7 свидетелей, которые приговор посчитал, что их показания доказывают вину Андрея Барабанова в нанесении применение насилия в отношении бойца Круглова, ни один из них не показал, что он просто применял это насилие. То есть это показания о чем угодно, кроме как о конкретно вменяемом обвинении. Посмотрим, что будет завтра. Ну, есть некоторые надежды, что нам удастся хотя бы частично смягчить приговор. Я не очень верю, что машина даст задний ход, хотя мы, естественно, все требуем полного оправдания за отсутствие хоть каких-либо доказательств обвинения, со стороны обвинения. Обвинение ничего нового не предъявило, то есть просто ничего. Оно так, как мантру, повторяет то, что приговор обоснованный и должен быть сохранен. И наши ходатайства должны быть сохранены. Вот и все.
Спасибо, вот Сергей. Да-да. Да, спасибо. Вопрос Марии. Как можно рассматривать это как успех, вот то, что Сергей рассказал?
Ну, насчет успеха я бы так не горячилась. Я вообще не думаю. Вот у меня, мое личное мнение такое сложилось, что, конечно, в этом процессе, который изначально был задуман как политическая репрессия, был насквозь фальшивый, работа адвоката, ну, максимально нивелирована. Как бы адвокаты ни старались и не доказывали отдельные нестыковки, несоответствия, нарушения, фальшивые доказательства, суд глух к этим доводам. И, в общем, такую же картину мы видели на апелляции, но я думаю, что власти вынуждены сейчас вот не накалять эту ситуацию дальше, а, может быть, пытаются играть с оппозицией. Трудно судить, но какое-то смягчение, я думаю, что было бы логично вот таким людям, которые, ну, действительно, вся вина Артема Савелова, если это совсем говорить в обобщенном виде, в том, что он упал под камеру, и там разбил колено, на несколько секунд присел. И, собственно, и все. Все остальное это полностью сфальсифицированный и доказанные в суде адвокатами факты его абсолютной невиновности. Это же мы слушали на протяжении всего процесса, это сейчас в сжатом виде было и повторено. Но тяжелая ситуация Белоусова, за него вступаются многие политологи, ученые, МГУ, и ввиду его тяжелого здоровья, с тяжелого состояния сейчас здоровья по зрению, может быть, какие-то вот смягчение сроков будут именно вот у Савелова и Белоусова, так вот можно предполагать по небольшим срокам. Во всем остальном лично я вот не испытываю никаких надежд, не питаю, к сожалению. Хотелось бы верить, что хотя бы несколько месяцев, на несколько месяцев был бы сокращен срок, но не думаю. Если смягчение могут касаться, на мой взгляд, только вот этих людей двоих.
С ходом времени резонанс болотного дела иссякает, сожалеет журналист Ольга Романова.
Вы знаете, здесь, наверное, тем хуже становится не только участникам болотного дела, тем хуже становится тому несчастному меньшинству, которое есть всегда во всей стране, пассионариев, двигателей прогресса, которому есть что сказать по этому поводу, который имеет мнение, отлично от мнения партии правительства. А болотники, как люди, которые ярче всех в свое время выразили этот протест, которые стали символом этого протеста, конечно, им хуже и становится. Разумеется. То, что происходит на Украине, конечно, непосредственное влияние оказывает на Россию каждую секунду, потому что это та модель протеста, которую сейчас наши власти хотят как можно сильнее извратить, опошлить, унизить. Надо сказать, что, конечно, любая новая власть, она ошибается серьезно, и любые молодые страны образования допускают нам глупости, тут чуть чего и говорить. Но если задача нашей партии правительства все украинское сделать черным, я думаю, что ополченцы не зря опасаются.
Вопрос Алексею Сахнину. Удается ли привлечь внимание зарубежных политиков к болотному делу? Я знаю, что вы проводили акцию у Риксдага в Стокгольме и бывали в других странах Запада. Велик ли интерес цивилизованных обществ к уличным протестам в России? Вам слово, Алексей.
Ну, я бы не сказал, что он велик, но здесь он очень медленно растет. Это связано с несколькими вещами. Во-первых, ну вот если судить по Швеции, то когда я год назад сюда приехал, здесь даже профессиональные правозащитники зачастую не знали, что такое болотное дело. Вот в Швеции мы год вели кампанию, несколько десятков публикаций сделали, сделали 30 семинаров и презентаций и так далее. И вот сейчас это сделали парламентские слушания, и сейчас эта тема, ну, она, конечно, не топовая для шведской политической повестки, но она более или менее всем знакома, в том числе в связи вот с теми усилиями, которые мы, наши товарищи, наши друзья здесь предпринимаем. Поэтому, ну, вот правозащитники, некоторые депутаты шведского Риксдага, две партии, стали, как бы взяли ее в разработку, делают какие-то заявления, участвуют в акциях солидарности и так далее. Месяц назад я вот ездил в Германию, и мы встречались там с депутатами от левой тоже и от зеленой партии. Есть сейчас некоторые призрачные шансы сделать в, ну, не призрачные шансы, я надеюсь, что сделаем, в Бундестаге, в немецком, парламентские слушания, тоже специально по болотному делу. Сейчас еще вот второй фактор, это то, что просто внимание к России резко повысилось, но мы со своей стороны не хотим просто, чтобы болотное дело использовалось как бы в чистом виде, как форма такого политического шантажа. То есть мы хотим, чтобы к этому подходили объективно и без двойных стандартов. Чтобы там не только из-за конъюнктуры европейские политики говорили о правах человека, чтобы они не только говорили, но и что-то делали. Вот мы некоторую дорожную карту составляем вместе с коллегами, с правозащитниками, с политиками. Мне кажется, что если, ну, война не состоится, если как бы вот этот острый кризис пойдет на спад, то тогда болотное дело, может, это цинично звучит, но для кремлевской власти станет в какой-то степени разменной картой, областью, в которой можно пойти на какие-то уступки западному общественному мнению, там, правозащитникам, партнерам по переговорам и так далее, для того, чтобы, ну, получить какие-то преференции в чем-то еще. Вот это вот так, как мы видим свои задачи в работе с западными коллегами. Ну, не знаю, как-то мы продвигаемся, хотелось бы, конечно, больше. Европа – это очень инерционный механизм. Я вот хотел добавить только два слова буквально к тому, что Ольга Романова сказала. Вы, да, знаете, один из последних арестантов, собственно, последний арестант по болотному делу, Олег Мельников, он за два дня до своего ареста вернулся из Луганска, вот, где он там из идейных соображений помогал этим ополченцам. Вот, и это показывает, что власть боится вообще любой неконтролируемой активности. Вот, казалось бы, ей сейчас бы классно сделать ставку на всех, кто там поддерживает Майдан, антимайдан. Она этого не делает, заметьте. Может быть, она антимайдан опасается, российская власть, больше, чем Майдан. В силу того, что он как бы классово, там, социально, что ли, культурно ближе к российской глубинке. Потому что как раз антимайдан Донецка и Харькова – это то, что может легко перекинется там на Ростов-на-Дону, Воронеж или, не знаю, Нижний Тагил, интересами которого спекулирует путинская пропаганда. То есть они там вот левый фронт выбрали в качестве одной из там центральных жертв именно потому, что видели в нас вот такой вот аналог антимайдана, такой немножко более демократичный, более как бы менее привилегированный протест. И вот это они купируют. Мне кажется, это тоже очень важно на это обращать внимание.
Спасибо. За 2,5 года узники Болотной приобрели незаменимый жизненный опыт, признает Илья Константинов.
Мой сын тоже является политическим заключенным. Я отец Даниила Константинова. И я могу сказать, что за прошедшие почти 2,5 года вот этого ада я столкнулся с десятками молодых следователей, прокурорских работников, судей, охранников. И они меняются, как перчатки. Одни приходят, другие уходят. Но от этого ничего не меняется. Они все одной масти. И их так много. Я честно вам скажу, я думаю, что их миллионы. И рассчитывать на то, что в обозримом будущем наше общество сумеет выкорчевать из себя вот эту заразу, заразу карьеризма, безразличия, бездушия и полного наплевательства на закон, в обозримом будущем, не думаю. Я думаю, что нам придется пройти очень-очень долгий, тяжелый путь, который будет измеряться десятилетиями. Вот только тогда можно рассчитывать на то, что Россия войдет в число цивилизованных стран. В ближайшие годы, к сожалению, нет.
Вопрос, Наталья Джампаладова, как по-вашему, вот вы тоже все эти месяцы находитесь на процессе, можно ли победить вот эту тупую машину репрессия, о которой рассказал Илья Владиславович?
Сложно сказать, потому что процесс этот длится очень долго, он объемный, из него постоянно вырастают новые-новые дела, и вот когда уже все думали, многие думали, что на процессе четырех болотное дело завершится и никаких уже новых дел не будет, то возникают вот эти неожиданные три новых фигуранта дела, и это означает, что будет еще один суд. И адвокаты неоднократно говорили о том, что на полках в Следственном комитете есть одно такое большое материнское болотное дело, из которого можно до бесконечности создавать новые и новые дела и возбуждать, предъявлять какие-то обвинения в отношении любых людей, кто вообще 6 мая был на Болотной площади, на той акции. Поэтому здесь сложно сказать, насколько это дело может закончиться и насколько власти будет выгодно его продолжать.
Вы, Мария, верите, что можно победить машину репрессий?
Ну, во всяком случае, не в ближайшее время.
Ну, хотя бы какую-то моральную победу над ней одержать.
Ну, я думаю, что сейчас вообще о победе какой-либо, особенно над машиной репрессии, говорить не приходится. Сейчас стоит задача максимально помочь тем, кто уже попал в беду, их поддержать и какой-то информацией, предупреждениями, может быть, какой-то пропагандистской информационной работой среди активистов уберечь тех, кто может оказаться под ударом. Скорее вот в этом мы бы видели вот свою задачу сейчас. Информация необходимая тем, кто может быть, не дай бог, конечно, следующим фигурантом, потому что действительно дело, следственное дело продлено, по-моему, до августа. Наверное, это сделано. Теперь уже, может быть, до ноября это сделано неспроста. Поэтому вот те, кто чувствует, что это может иметь к ним какое-то отношение, на сайте «Росузник», на прекрасном ресурсе, висит информация о том, как себя защитить.
Да, и вот создатель «Росузника» Ольга Романова проводит параллель между болотным делом и событиями на Украине.
Вы знаете, совершенно справедливо, к сожалению, говорит о том, что интерес общественности к болотному процессу угас, иссяк. Потому что, вы знаете, вчера каторга, позавчера пытки, сегодня кипятильник, завтра будут... Ну, с кем не бывает, да? Во всей стране такое, а тут вот просто еще один такой пример. Знаете, это как любому журналисту, который пишет на эти темы, любой редактор рано или поздно говорит, вот опять про пытки. Ну, надоело. Читателям надоело про пытки. Читателям надоело про пытки до тех пор, пока читатели начнут пытать. И моментально сразу становится интересно, кого как и что с этим делать. Стало страшно, пропал к этому интерес, стало понятно, что... Все дураки, кто здесь живет, а надо уехать. Я сейчас уезжаю и вам советую. А лучше зарабатывайте деньги и не спорьте с властью, дороже обойдется и так далее, и так далее, и так далее. Это вопрос совести. Вопрос... Зато знаете, сколько будет потом свидетелей болотного процесса?
Да, вопрос Алексея Сокнину. Вот вы оказались вынуждены эмиграцией. Что вы посоветуете тем, кто решил продолжать борьбу, оставаясь на родине?
Ну, вот своим товарищам я все время советую, что сейчас главная политическая задача – это выжить. Выжить, просто не сесть в тюрьму, не развалить организацию, выжить в качестве организованной активистской сети. Это очень важно для будущего. То есть нельзя им позволить завершить, так сказать, решение тех задач, которые они перед собой ставят. Сделать общество совершенно дезорганизованным, абсолютно подверженным манипуляциям, абсолютно лишить его всяких навыков самоорганизации и так далее. То есть лишить его того иммунитета, который ему придает организованное гражданское движение. Мне кажется, что насколько это возможно делать в России, конечно, это надо делать в России. Сейчас это не так захватывающе, как было 2 года назад, когда страна кипела и стояла просто на пороге больших изменений. Сейчас это неблагодарная, часто рутинная работа, работа, которая не подразумевает признания, к сожалению, чаще всего. Но это работа необходимая для того, чтобы какое-то будущее нашего общества, нашей страны было. Если же перед вами стоит альтернатива, что вас вот-вот посадят, то мне кажется полезнее сохранить самого себя на свободе. То есть вот я уехал на Запад, и год назад мне это очень было тяжело и принять решение, и жить с этим. Но вот я вижу, что я все-таки в какой-то степени могу быть полезен. И есть большой фронт задач, который может быть реализован вне России. Хотя, конечно, приоритет – это Россия. Хотя, конечно, самое важное – внутри нашей страны.
Спасибо, Алексей, да. Спасибо, Мария, вопрос. Как вот обогащает опыт борьбы гражданского общества против произвола болотное дело? Какие вы бы сделали выводы на этом промежуточном его финише?
Я думаю, что в первую очередь обогащает людьми, потому что остаются те люди, которые не могут оставить уже попавших в беду, не хочется говорить громких слов, но те люди, которые хотят жить в нормальной России, которые хотят сохранить свое достоинство в ней и чувствуют в этом свою миссию. Вот эти люди, наверное, сейчас самое главное. Я согласна с Алексеем абсолютно, что сохраните этих людей, сохраните искру вот в современных условиях, просто уже какого-то даже не только достоинства, но и здравого смысла по отношению к окружающим. Потому что, конечно, вот опять возвращаясь к сегодняшней апелляции по болотному делу, ярчайшей иллюстрацией вот является поведение Кривого, который как раз из плеяды этих людей, против которых, на примере которых общество и испытывает на себе эту репрессию власти. Кривов начинал свою активность как наблюдатель на выборах, и то, что он там увидел, и, в общем-то, и привело его в политику и к такой активной деятельности. И, конечно, по отношению к Кривову мы в суде наблюдаем особое предвзятое отношение. Сегодня заседание началось с того, что Кривов дал отвод суду по причине недоверия. Суд назначается президентом. Президент получил власть в результате сомнительной честности выборов. Это все очень связано с историей. То, что происходит сейчас на Украине, вот российская роль в этих событиях, на мой взгляд, тоже произрастает именно из выборов, из фальсификаций, которые там имели место. И это месть власти тем, кто хочет закона.
Наталья, вопрос. Вы надеетесь завтра увидеть торжество справедливости?
Ну, смотря что понимать под справедливостью, если это, конечно, оправдание подсудимых, то, признаюсь честно, я тоже не очень верю в такой исход завтрашнего судебного решения. Но мне кажется, что действительно это может быть какое-то снижение сроков тому же Артему Савелову и Ярославу Белоусову, потому что еще во время вынесения приговора в Москворецком суде многие из тех, кто следил за процессом, высказывали такую версию, что они получили меньше всех сроки, поскольку доказательная база в их отношении была наименее убедительной и наименее полно представленной стороной обвинения, поэтому, возможно, что-то и стоит завтра ожидать.
Спасибо. Давайте подождем завтрашнего дня. Надежда умирает последней. Напомню, что мы сегодня с нашими гостями Натальей Джанпаладовой и Марией Архиповой обсуждали ход болотного дела. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
должно быть по закону и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве. Комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей.